Программа 2020.
Добрый вечер. Начинаем программу 2020. Как обычно, ведут ее Ксения Ларина и Виталий Дымарский. Виталий, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый вечер.
Да, и наш гость сегодня в нашей виртуальной студии – режиссер и человек, мыслитель и философ, гражданин Андрей Сергеевич Кончаловский. Андрей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Андрей Сергеевич не виртуальный, только студия виртуальная.
И, да, я так и сказал. Значит, смотрите, да, у нас, чтобы вы мы все понимали, и наши слушатели помнили, и наш гость тоже помнил, что у нас это не передача «Дифирамб». Поэтому о культуре будем говорить, но не сразу. А начнем, конечно, с актуальных событий, и Виталий, тебе слово.
Давайте я первый вопрос тогда задам. Смотрите, вообще-то поводом для нашей сегодняшней встречи, Андрей Сергеевич, нам с Ксенией очень хотелось это сделать, послужил ваш фильм «Дорогие товарищи». Да, который прекрасно прошел в Венеции и ждет, я так понимаю, своего проката. Фильм дает очень много пищи для размышлений, для разговора. И мы об этом еще сегодня поговорим. Но поскольку наша программа такая еженедельная, то давайте с самых актуальных событий начнем. И я бы, конечно, вас хотел в первую очередь, наверное, спросить, что вы думаете по поводу всех этих конфликтов французско-мусульманских.
Ничего себе конфликты, людям головы режут.
Да, ну, слушай, это уже по всему миру пошло. Это что? Такого рода вещи вообще могут быть разрешимы? Да? Там вообще возможны компромиссы какие-то?
Ну, вообще все как-то разрешается на свете. Все разрешается. Другой вопрос, через что? Потому что, вы знаете, все-таки вопрос толерантности, который стал оглушающе навязчивым. И это видно по тому трагическому положению, в котором вдруг очутилась американская индустрия. Я не знаю, вы знаете или нет.
Конечно, конечно.
Это же все началось как раз теми замечательными моими друзьями, которые так активно выступали последние 5 лет, а теперь вряд ли у них может быть работа там у Де Ниро. То есть вопрос толерантности здесь тоже встает в какую-то, так сказать, тут есть амбивалентность в том смысле, что, конечно, этот учитель, но этот учитель, который пал жертвой любовного террористического акта, он все-таки не учитывает, что существуют разные культуры, разные ментальности и разные отношения к толерантности. И когда оскорбляется некая святыня в какой-то другой культуре, то может получиться очень трагическая ситуация. Если бы он это попробовал сделать где-нибудь в мусульманской стране, то вряд ли он бы даже попробовал это сделать. Поэтому Франция, мне кажется, сегодня находится в очень трагической ситуации, как может быть, и Германия, потому что мы же видим, что мультикультурализм, так сказать, не сработал. И некоторые, вообще, такие культуры, как мусульманская, чрезвычайно устойчивы и будут сопротивляться к изменениям и к адаптации. Поэтому то, что будет происходить в Западной Европе, мне кажется, может привести, вы знаете, к двум вещам. Если мы представим себе, что в Европе Западной сегодня, ну, по меньшей мере, 3, если не 4 миллиона иммигрантов из мусульманских стран, может быть, даже и 5, то можно быть спокойно уверенным, что среди этих 5 миллионов 1/100 – я имею в виду...
А это 50 тысяч.
Ну да, 50. Ну даже возьмем 30 тысяч людей, которые абсолютно убеждены, что они готовы пожертвовать своей жизнью. Так? Значит, интифада. А если в Европе начнется такого рода вещь, что достаточно одновременному акту 50 человек в 50 городах Франции, то... дальше начнется, я считаю, определенного рода так сказать, аполитические состояния.
Но здесь, Андрей Сергеевич, здесь очень много вопросов сразу возникает. Во-первых, иммиграционная политика европейская, да, получается, что она тоже провалилась, да.
Да.
Хотя она была совершенно из гуманных соображений проводилась, да.
Ну, вы знаете, вот тут гуманизм рознь. Это вот эта идея всепрощения и принятия и мультикультурализма, собственно, это в общем-то продиктовано политической корректностью. Которая уже стала, я бы сказал, диктатурой. И вот эта диктатура очень мешает людям быть самими собой. Понимаете, все-таки стадное чувство быть политически корректным, это болезнь любого общества. Недаром Антон Павлович Чехов говорил: «Я не левый, не правый, не постепенновец, не социалист, не реакционер, я просто художник». Ему как-то не хотелось попадать ни в один лагерь. И я лично беру пример с него.
Ну, у вас, конечно, неплохой пример. Но смотрите, это совершенно, конечно, банальное рассуждение. Но тем не менее, многие люди, если не большинство, рассуждают именно так. Когда мы приезжаем в арабские страны, там, какие-нибудь Эмираты, да, мы подчиняемся местным законам, да, что называется, чужой монастырь. Да, со своим законом не лезем. Мы соблюдаем там дресс-код, ну и так далее, и тому подобное. Почему мы, что называется, как говорят европейцы, и как и у нас говорят, кстати говоря, и в России, но у нас мы должны, можем соблюдать наши законы, и люди, приехавшие к нам, должны тоже соблюдать наши законы.
Ну вот тут и есть, вот этот и есть и вопрос мультикультурализма, который провалился. Вы знаете, в каждой культуре есть своя способность к адаптации, раз. Во-вторых, ну, русских или там европейских колоний в мусульманских странах я так особенно не наблюдал, а может быть, если поговорить с ними, как они живут там, никто не знает, как они относятся к окружающей среде. Все-таки мусульмане, в основном иммигранты из стран Северной Африки и Ближнего Востока, они приезжают в старую культуру, которая им, ну, естественно, чужда. Культурологически они другие. И, мало того, это еще очень воинственная культура. Она воинственная. Но у них есть очень строгие законы. Мы не можем требовать от них стать европейцами. Ну, не можем их требовать. То есть требовать можно, но это будет насилие.
Ну да, но все равно. Но они тоже не могут от нас требовать, чтобы мы стали мусульманами. Да?
Они этого не требуют. Они просто объединяются в свои анклавы, где живут по своим законам. Но как только это происходит, нарушение, мне кажется, религиозной святыни, тут, естественно, уже входит в действие вот эти самые 1% или десятая доля процента, которая считает своей святой обязанностью.
Но вообще это очень страшно, потому что, как если вы говорите, что мультикультурализм провалился, а в общем с вами, наверное, можно согласиться, судя по тому, что мы видим, то где же вот эта идея, просто поскольку в Питере довольно часто Михаил Борисович Петровский об этом говорит, что единственная культура, единственная сила, что ли, да, остается, которая может примирить людей между собой. Получается, что и культура не может примирить, она разъединяет.
Да, конечно, разъединяет. Потому что культура – это система, это иерархия понятий. Вы знаете, когда я думаю о Восточной Европе, Восточная Европа, граница, это идет, знаете как, она идет через Грецию, захватывая Грецию, Румынию и Болгарию, а потом сразу Украина и Белоруссия, а потом на севере Балтика. Это Восточная Европа, потому что это православная византийская культура, а на Западе католическая культура. И они, даже они воюют.
То есть в основе, вы считаете, в корнях это все равно конфликт межрелигиозный?
Нет.
Или это конфликт, я бы сказал так, межрелигиозных ценностей разных?
Нет, религия определяет во многом культуру. Но это не единственный фактор. Но это определяющий. Безусловно, это определяющий. Просто достаточно посмотреть на две страны, которые соседи, и, казалось бы, древние русские, древние европейские культуры, греки и латиняне, и итальянцы. И вы видите, у них даже бюджет по-другому используется. Недаром Меркель у него соскочила с языка, греки должны научиться работать. Да неправда. Греки умеют работать, но они тоже любят танцевать.
И тогда Евросоюз обречен, получается.
Конечно, я считаю, обречен. Конечно, обречен. Мало того, еще Советский Союз, весь лагерь Советского Союза сделал абсолютно другую ментальность. Я, вы знаете, вот я когда снимал «Рай», то я искал артистов и в Западной Европе, и в Восточной. Я должен сказать, ни один западно-германский артист не согласился играть начальника лагеря. В Восточном с удовольствием. Из Восточной Германии. С удовольствием. Потому что у восточных немцев не воспитали чувство неполноценности. Западные немцы испытали чудовищное давление американцев. Чудовищное. Я когда начинаю
говорить... Вы имеете в виду денацификацию, да?
Что?
Денацификацию.
Я имею в виду вот денацификацию и вообще влияние Америки на ментальность немцев западных до сих пор. Они боятся говорить, они опускают глаза. Я говорю... Немцы, ну Гегель, ну Бах, ну Шуман, ну Ницше, великий германский дух. Они опускают глаза и оглядываются по сторонам. Вы понимаете, недаром Черчилль в свое время сказал, мы боремся не с Гитлером, мы не хотим подавить, не эта цель подавить дух Шиллера. Это фраза знаменательная.
Я так поняла, Виталий говорил про это чувство комплекса вины перед человечеством за все-таки за время Третьего Рейха, за Вторую мировую войну. И оно, кстати, как мне кажется, вот по моему опыту общения с немцами из разных частей Германии, вот это как раз их объединяет. И я помню, что и те же ГДРовские, мои ровесники, мы рано или поздно переходили на эту тему, и это чувство вины, оно в них, оно сидит, оно в них воспитано со школьных времен, еще будучи в коммунистической Германии, когда они еще были частью большого соцлагеря, все равно это чувство вины в них сидит ментально.
Все равно чувство неполноценности, конечно, как
проиграл. Почему по неполноценности? Это нет и другое. Я не согласна с таким.
Это тоже.
Это разные вещи.
Чувство вины индоктринировано.
Да.
Чувство вины индоктринировано, но нельзя этим развиваться только под этим чувством, потому что сегодняшнее поколение немцев, там, 20-летних, они вообще, в принципе, никакого отношения к тому, что делали их деды или прадеды, не имеют. И, так сказать, другой вопрос, что немцы, в общем-то, нация чрезвычайно, ну, грубо говоря, рациональная, и они могут быть, испытывать чувство вины, потому что нацизм пришел туда с их согласия.
Да, конечно.
Это очень важно. С их согласия. Они, так сказать...
Коммунизм? Социализм?
Коммунизм пришел навязанный. Русский человек не имеет чувства ответственности в этом смысле. И вообще он всегда скажет, я не виноват. А мне не сказали или сказали. Это совсем другие. Поэтому я с Андрюшей Смирновым не согласен, когда он говорит, нам нужно всем покаяться. Это наивная мечта, что мы будем каяться за какие-то преступления, или, вернее, ужасы, которые были во времена сталинизма.
Андрей Сергеевич, ну, с одной стороны, хорошо, каяться, наверное, сегодняшнему поколению не надо. Да? Они никак не виноваты в том, что происходило в 30-е годы. Но не надо заниматься и оправданием этого.
Это другой вопрос. Разве речь идет? Это же вопрос знания и вопрос совести – несколько другие вещи. Знание необходимо. Другой вопрос, что знания уходят. А ведь знания уходят не потому, что кто-то хочет забыть. Мне кажется, что тут происходит феноменальное выщелачивание вообще памяти и культуры в современной цивилизации. Это мы видим по молодым, которые, в принципе, ну, реально, ну, просто ничего не знают ни про свою, я уже не говорю про какую-то другую историю. Но это действительно так. И не только историю. Я в этом смысле очень согласен с Умберто Эко, который написал это замечательное письмо внуку, где он говорит о том, что вы теряете главное, вы теряете память. Память укорачивается, потому что все в айфоне. Это действительно очень серьезная вещь.
А в этом смысле тогда акция сегодняшняя, мы с вами записываем передачу 29 октября, программа нашего 30-го, это как раз дни памяти жертв политических репрессий. И вот уже больше 10 лет мемориал проводит эту акцию возвращения имен, когда москвичи, а собственно не только москвичи, во многих городах страны читают имена жертв расстрелянных, погибших в жерновах сталинской системы. Насколько вам кажется, эта акция вообще правильно, и какой ее смысл для вас, если вы ее принимаете?
Ну нет, ну как не принять желание, как не принять желание помянуть людей, которые погибли невинно? Здесь вопрос в другом. Те, кто это делают, те, кто занимаются этим, те, кто посвящает этому свои усилия, кто о них знает в стране? Вот это гораздо важнее. Вообще молодому поколению, мне кажется, которое наше будущее, которое должно строить страну, вообще им в принципе всю, как бы жизнь по приколу. Вот я не знаю, у меня студенты мои, это по приколу и там круто. И вот это ощущение, что мы попадаем, мы видим рождение цивилизации, которая в принципе абсолютно аполитично. То есть даже если они выходят на какие-то митинги и так далее, у них нету, так сказать, политической направленности. Там люди, которые приходят для фана. Вот Новочеркасск или это люди вышли, потому что они, им просто жрать было нечего. Так же, как там выходят в разных сейчас странах люди на демонстрации по каким-то другим из-за таких потребностей политических. Вот это очень важно, что для меня, я не знаю, как всем. Я вот, например, своих студентов, хотя я преподаю в ГИТИСе, буквально заставляю идти к географической карте, чтобы они показали, где там находится, я уже не говорю Камерун, но там, я даже не знаю, Сербия. Это чрезвычайно, это удивительно, когда сегодня молодые люди, в принципе, я их называю поколение селфи. Они, в принципе, смотрят на себя, показывают себя, а также смотрят на других, которые показывают себя.
А есть люди, которые выбиваются, вот кого вы отмечаете и говорите, а вот этот человек другой? Или все такие?
Нет, ну, конечно, есть. Но мы сейчас же говорим, ну, конечно, всегда есть отдельные люди. Ну, конечно, одного умного-то тысячи глупых приходится. Но ведь мы же говорим о той тысяче, которая заглушает. И вот это для меня вот это очень проблематично. Я думаю, это же не только у нас.
Да. Но разве это не всегда было, Андрей Сергеевич?
Ну что вы? Нет? Ну что вы? Ну, поколение, да ваше поколение, я уж не говорю о моем. Вы начинали что? Никакой информации, мечта, джинсы и самиздат.
Да.
Мечта джинсы и самиздат. И причем, во-первых, американская мечта, а во-вторых, мы все читали. Ничего не было на книжных лавках. Да. Ничего. Мы все знали, потому что дефицит, он вызывает потребность. А как только возникает изобилие, теряется интерес. Сегодня все на полк, понимаете, все запрещенные авторы, никто не читает. И я прихожу к выводу, что без дефицита не обойдется.
Кто-то, по-моему, знаете, Андрей Сергеевич, мне напоминает концепцию, если так можно выразиться. Кто же это, по-моему, как зовут его, писатель Соколов, в Канаде живущий. Саша Соколов. Вот я помню, когда там все писали в стол, там мы помним, да, что все было запрещено. Я помню, он написал, вот и тогда рождается настоящая литература. А когда вот вы свободны, то это настоящая литература — это между строк.
Ну, настоящее искусство — это тогда...
Или настоящее искусство между строк.
И что тогда? Тюрьмы строить? Сажать художников, спихивать их в яму, устраивать репрессии массовые для того, чтобы они писали, сквозь асфальт прорастали. Кто выживет, тот гений. А кто не выжил, да и хрен бы с ним. Так тогда получилось?
Нет, зачем же так? Вы доводите все до определенного. Да. Зачем так? Вы знаете, по-моему... Это Камюск, я не помню, кто сказал, что когда искусство теряет свои цепи, оно становится прибежищем химер.
Это правда.
Значит, нужны цепи. Но какая главная цепь вокруг художника?
Но только не власть.
Его культура. Это первая цепь. Культурный человек всегда ограничен в своей свободе. Наиболее свободен человек абсолютно не культурный. Совсем. Он свободен. Поэтому вопросы, от чего рождается искусство. Конечно, искусство рождается не потому, что есть свобода. Свобода – это, в принципе, я всегда задаю вопрос, свобода от чего? Свобода от денег? Хорошая свобода, тоже свобода. Поэтому это сложный вопрос, и как все сложные вопросы, на них нет ответа.
Ну, подождите, тогда мы возвращаемся к тому, с чего начали. Вот вам, пожалуйста, хорошо, культура запретов. Получается, что Шарли Эбдо и вообще любой человек, который сегодня позволит себе неполиткорректное или некорректное высказывание, в том числе и художественное, в адрес чужой культуры, он обречен на смерть, и в этом есть, или на наказание, на возмездие. Мы говорим про невинных людей, а есть еще...
Он обречен на реакцию. Но надо быть в этом смысле
смелым.
Определенное уважение к культуре, которая так выражает себя. Но, понимаете, неосторожное выражение в Голливуде тоже может привести к тому... Вот сейчас там черный режиссер один сказал, что я не могу снимать белого в главном героем, я должен снимать только черного. И все проходит. Попробуйте сейчас какой-нибудь белый режиссер скажет в Голливуде, я не могу снимать черного в главной роли, потому что он черный. Все.
Понятно, да. Ну, Андрей Сергеевич, а вот «Первый учитель», ваш замечательный фильм «Первый учитель», его сейчас вообще не показывают, да? И сегодня вряд ли я себе могу представить, вполне допускаю, что если этот фильм покажут по Первому каналу телевидения, он вызовет неоднозначную реакцию у публики многонациональной во всех точках мира. Скажут, поклёп на нашу ментальность.
Нет, там нет поклёпа. Одну секундочку, там полное уважение, даже мало того, я помню, что когда я снимал картину, меня пригласил секретарь ЦК первый у Соболеев почему-то там. Я нервничал и думал, как я могу ему понравиться. И сказал, я хочу снять настоящий киргизский фильм. Он меня посмотрел и сказал, вы должны снять настоящий советский фильм.
Вот. Это
мультикультурность.
Да.
Когда к Троцкому пришли, когда к Троцкому папа пришел, его папа привел 4 раввина. Да. Откуда? С Украины, с юга, которые жаловаться ему стали, что большевики разрушают синагоги. И когда он сказал, правильно делают, а отец ему говорит, слушай, ну ты же еврей. А он сказал, подумал, сказал, я не еврей, я социалист.
Давайте на этом остановимся, сделаем паузу и продолжим.
Программа 20-20. Программа 20-20.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу 2020. Ксения Ларина, я Виталий Демарский. Мы в нашей виртуальной студии ведущие, как обычно. И сегодня у нас очень интересный гость, на мой взгляд, Андрей Кончаловский. Как сказал Ларина в начале программы, режиссер и человек. Ну, давайте, Андрей Сергеевич, все-таки еще поподробнее о фильме. Как вас вообще забросило вот в эту, я считаю, антисоветчину?
Нет, я не думаю, что это антисоветчина. Она может получиться так, но я не думаю. Вы знаете, когда я последние 15 лет, наверное, может быть, 10, когда я снимаю картины, будь то картина «Рай» или «Жизнь почтальона или Микеланджело. Я думаю о амбивалентности всех понятий, любого понятия. И люди обычно делятся одни с этой стороны горы, а другие с той стороны горы. И вот, так сказать, гора та же самая, но вид ее абсолютно другой. И с этой точки зрения я просто делал картину. Вообще, почему? Это другой вопрос. Я в 90-е годы появились первые известия о том, что было такое событие. Я в 62-м году слышал об этом.
Мы все слышали.
Нет, шепотом. Так, о, там что-то, ты знаешь, там случилось, что-то стреляли. Но я так был занят своей курсовой работой и тем, что в Венецию меня послали, что у меня вообще было до лампочки все эти события. Но когда в 90-м году я второй раз уже услышал по-настоящему, потому что было следствие, и я подумал, вот это очень интересный материал. И стал думать. А потом я посмотрел картину Олега Погодина, по-моему, «Дом» называется, «Дом», кажется, «Дом». Про казаков там, про юг, я подумал, вот соединить семью вот с этой вот идеей. Потом это все умерло, потом я посмотрел сериал
про Новочеркасск. «Однажды в Ростове», да? «Однажды в Ростове», да, Худяков делал.
Потом мне захотелось все-таки попробовать начать свою... попробовать изучать это. Я стал читать, и мы в Италии ставили Антигону. Вернее, «Эдип в Колоне». И Юля играла Антигону с итальянцами. Я посмотрел на то, как она делает Антигону, и подумал, вот как это... Вот ей надо дать такое что-то, что-то такое животное, трагическое, мощное. Медея, Антигон. И как-то вот там соединилась уже другая история. Вот. А потом я стал думать, вспоминаю, гносеология. Я снимал, когда я снимал «Рай», то у меня там нацист, аристократ, Брамса любит, Чехова знает. И нацист. Ну что делать? Нацист Чехова любит.
Понимаете? Да. Такое бывало.
Кстати говоря, Гитлер тоже очень Чехова любил, и Гиммлер. Они ухаживали все вместе за племянницей Книперчеховой.
За Ольгой Чеховой.
За Ольгой Чеховой. Между прочим, должен вам сказать, что когда немцы пришли в Ялту, то они этот дом, а там была Мария Павловна, что полковник, там жил полковник, и они очень бережно относились ко всему, и очень много консервов оставили. И Книперчехов в 1946 году поехала туда, и они с Марьей Павловной срочно уничтожали все эти консервы, потому что на них на всех был орел. И вообще у нее было сложное положение, у Марьи Павловны. И спас тогда правительство, дало ей орден трудовой, чтобы ее не трогали. Почему я это говорю? А этот нацист говорит, фанатик: если бы я жил в России, то я бы обязательно был большевиком. И я стал думать, а вот как сделать зеркальное отражение того хорошего человека, который так трагически заблуждается. Mm-hmm. И вот тогда вот все совпало, и Юлии вот эта роль партийного работника, честного, чистого, сталиниста, армии пришедшего. Большинство коммунистов, в принципе, большинство, я имею в виду, это были люди, которые не имели отношений, даже не понимали высокой политики.
Слушай, я думал, просто одно маленькое замечание. Юля, блистательная работа совершенно, Юля в этом фильме. Да, вот мы вчера с Ксенией, да?
Мне тоже кажется.
Потрясающе.
А нет, она вообще замечательная актриса.
А вот по поводу, да, вот того, сталинист ли она. Мне такое впечатление, ну вот глядя фильм, что она как мантру повторяет это, вот Сталина нет. Сталина.
Ну вот про то, что говорил Андрей Сергеевич. Вот Сталина, они, вы, высокой политики, ну, они не понимают.
Не понимая, что за этим стоит.
Да.
Это некий такой синоним порядка, что ли.
Нет, ну вы понимаете, вот это сложно понимать. Она понимает ровно столько, сколько ей нужно понимать.
Ну да, как ее научили понимать.
Ну, это поэтому говорить о том, ее, так сказать, жалеть или что. Вот я говорю, амбивалентность, вот это самое интересное, потому что одновременно с этим, вот я помню, я в церковь на Пасху как-то во время, там, в 62-м, я показывал свой студенческий билет, и там стояли комсомольские патрули в церковь. Они говорят, а ты куда? Я говорю, а я из ГИКа смотрю, типажи подбираю. Я пришел в церковь, там стоит старикашка. Я смотрю на него, а у него значок на груди. Ленин маленький, с кудрявой. А он в церкви. Я на него смотрю, дедушка, так что, ты в Бога веришь? А он говорит, а вот так, у меня и Христос, и Ленин вот здесь. Ну вот попробуй, разберись. Поэтому вот этот характер... Я его очень... Вообще, в принципе, это, конечно, не главное. Главное, что это трагический характер типа античной драмы вообще-то.
Мне интересно,
абсолютно, да.
То, что Семина, главная героиня этого фильма в исполнении Юлии Высоцкой, она все время... Не только она, кстати, фактически все вот эти партийные работники, они все как бы разделяют, да, вот то время и Сталина. Да? Вот сталинское время хорошее, а это плохое, что это не одна система, они считают.
Там, кстати, еще один момент, то, что люди, которые вышли на площадь, они писали на плакатах Хрущева на мясо, но при этом несли портреты Ленина.
Я вам хочу напомнить, что перестройка началась с того, это с возвращения к Ленину.
И, кстати, когда они ворвались в здание, Андрей Сергеевич, вы просто не знаете, мы вам скажем по секрету, у нас с Виталием было как минимум две передачи, посвященные Новочеркасскому восстанию, которые мы с ним вместе проводили, с историком, который занимался этой темой. Поэтому очень много подробностей знаем про это. И, конечно же, для нас с Виталием ваша картина – это особо интересно. И вот я тоже пользуюсь моментом, скажу, что очень вам благодарна. Прежде всего за то, что люди об этом узнают, потому что, как мы уже сегодня об этом говорили, память как у аквариумных рыб, никто ничего не помнит. И этот факт, который произошел в Советском Союзе в 62-м году с убийством, с расстрелом массовым расстрелом граждан собственных, где дети погибли. И тоже хочу сказать, что там очень важные есть детали, которые в вашей картине есть, и они правильно, что вы на них обращаете внимание. Это то, что кровь не могли смыть с площади, а не мы, вот этой Новочеркасской.
Конечно, я тоже детали, но я читал.
Там много деталей.
Да. Вы знаете, я признаюсь вам, что вот в этой героине же живет одновременно, понимаете, с одной стороны, абсолютная зашоренность, с одной стороны, с другой стороны, страх Кесарев. Страх Кесарев. Но одновременно с этим у нее есть страх Божий. Она, понимаете, вдруг прорывает, и она в уборной вдруг, в этой грязной уборной начинает молиться, которая только что отца своему делали реприманды, делала, что вот он с иконой. Понимаете, поэтому вот эта амбивалентность, мне кажется, самая... интересное для меня лично, потому что мне всегда хочется, чтобы зритель был в смятении. Вот. Потому что жизнь все время заставляет нас, думающих людей, решать, выбирать. А выбирать – это всегда смятение.
Андрей Сергеевич, а вот вы думали, когда вы делали этот фильм, вы думали о дне сегодняшнем? Такой примитивный и банальный вопрос, но тем не
менее... Так, конечно, он попал в самую болевую точку.
Да, потому что
сейчас все про это говорят.
Сегодняшний зритель будет это смотреть, там, сравнивая с тем, что он видел из Белоруссии. Да, там,
Хабаровские.
Кадры. Хабаровские. Ну и так далее, и тому подобное.
Хабаровск, который у нас...
Хабаровск, да.
Так это по всему миру сейчас идет.
Ну, мы же про нас говорим.
Да-да. Нет, а про... Зритель-то смотрит про нас. Те, кто выходит в Хабаровске, имеют некую цель. Но, видимо, это по всему миру. Все, кто выходит, имеют какую-то там цель в ночном с арабской весны. Я не думал, признаюсь вам об этом. Это называется, знаете, соскочило.
Это соскочило. Значит, это сидит в подкорке просто, и все.
Нет, ну, вы как хотите. Я не могу вам объяснить, но есть произведения, которые вовремя вышли не потому, что они Христову дну яичко. Но так соскочило, некоторые произведения вышли так, а некоторые в середине и не были восприняты, как, например, я не знаю, Макиавелли, «Князь». Mm-hmm. Вот он написал его для Медичи. Там настолько все актуально до сих пор. А Медичи вообще даже кинул эту книжку, и Макиавелли вынужден был сидеть в деревне, играть в шахматы с трактирщиком. И никому это было не нужно. Не вовремя.
Можно еще один вопрос, который вот я хотела очень вам задать по поводу картины «Дорогие товарищи». Здесь практически не показана история возникновения этого очага сопротивления, очага бунта. То есть как бы это все по касательной несколько фраз сказано про повышение цен, про снижение зарплат и прочее. И людей как таковых из толпы, вышедшей на площадь, отдельных людей мы не видим. Это только некая общая масса. Я просто объясняю нашим слушателям, кто еще фильм не видел, но посмотрит. Это не спойлер. Дело в том, как я поняла, вся эта история показана через ракурс власти. Это угол зрения оттуда, из чиновничьих кабинетов, из обкомов, горкомов и выше. Почему вам было важно вот именно через отсюда смотреть на эти события?
Нет, и на них посмотреть заодно, на эту власть.
Если бы это было показано из с точки зрения власти, то тогда мы должны были бы видеть Хрущева, который говорит: «Стреляйте». Mm-hmm. Это точка зрения, это событие с точки зрения одной средней советской семьи. Отец.
Потрясающий персонаж.
Да. Кстати говоря, не актер, а просто казак. Отец, который прошел, так сказать, борьбу с расказачиванием. Мать, которая, то есть дочка, которая прошла войну и которая сталинистка и член партии, и внучка, которая продукт
оттепели.
Оттепели – это я. В данном случае все, я, эта дочка была точно, что я из себя представлял в 18 лет, вот после того, как ночью на улице Миша Казаков, на улице, он меня вывел на улицу, мы шли, он мне шепотом сказал, Миша Казаков: «Ты знаешь, что сегодня Хрущев выступил в Кремле и сказал, что Сталин убийца и плохой человек?» Я говорю: «Не может быть». Он говорит: «Ты представляешь себе?» И мы пошли, взяли еще дочку драматурга Штейна, жену Кваши потом, Таню Штейн. Mm-hmm. И мы шли, обсуждали это как вообще немыслимо. А потом для меня, конечно, Сталин – это то, все, пятое, десятое. Потом Хрущев был для меня великий человек и так далее. Это все происходило, эволюция советского сознания через меня. Поэтому там три поколения. Что касается, это с точки зрения главной героини, у которой, безусловно, опора – это Сталин и Советский Союз и коммунизм. Это ее опора. Мало того, она прекрасно понимает, что партия заботится об ее хотя бы питании. Она об этом заботится.
При этом она говорит: «Голод в Советском Союзе – это же невозможно».
Поэтому вот эта вот амбивалентность, но вот все эти убеждения, они же не рухнули у нее. Это очень для меня важно.
Да.
Она, но сквозь эти убеждения пробивается то, что называется вот Божий страх. Или как-то по-другому. То, что пробивается сквозь любой бетон. И поэтому вот ее вот это... Она девочку нашла там это и так далее. Опять в ней вот это бабье русское... Оно не убито.
А вот с момента вот этого вашего разговора с Казаковым, вот ваши личные, эволюция ваших личных взглядов на обоих наших этих великих лидеров, Сталина и Хрущева, ваше отношение изменилось?
Можно я дополню вопрос Виталия, поскольку наделало много шума ваше заявление в Венеции, когда вы общались там с журналистами, что якобы Кончаловский оправдывает сталинизм и назвал идиотом Хрущева за то, что он провел вот этот свою десталинизацию.
Поэтому я и спросил.
Да. Почему? Вот, объясните, пожалуйста.
Я не назвал его идиотом. Вот эти слова не стоят. Но дело не в этом. Я считаю, вы знаете, конечно, познание умножает скорбь. Что делать? Я сейчас думаю, знание...
Немножко... это Мао Цзэдун его процитировали, простите, что Хрущев идиот, да? Сказал Мао Цзэдун.
Да, но вот я что хочу сказать. Десталинизация сама по себе – это вопрос не объявления черного белым, а белого черным. Вот это вот манихейство, которое свойственно русскому культурному коду, следующая идеология обязательно должна перевернуть с ног на голову, потом с головы на ноги, с ног на голову. Эти хорошие, эти плохие, потом эти плохие, эти хорошие. У нашего кода культурного нету то, что называется нейтральной аксиологической зоны, где плохое и хорошее обсуждает между собой возможные выходы. То, что называется компромисс. Вот русскому человеку, когда человек делает компромисс, то он считает, что он слабовольный или проститутка. Бескомпромиссный человек – это главный. С одной стороны или это, или то, но они должны топтать друг друга. И с этой точки зрения, когда я сказал, Хрущев сделал ошибку, и я считаю до сих пор, то есть я сейчас считаю, тогда, в 16 лет, когда мне было 17, я думаю, вот, наконец-то все. Но все гораздо сложнее, как говорится.
Почему? Объясните, почему вы считаете, что он совершил ошибку, и почему вы согласились с мнением Мао Цзэдуна, который вы цитировали, Хрущев идиот, он предал коммунизм?
Потому что торопливость в таких вещах, как кардинальное изменение в такой стране, как Россия, ничего, кроме хаоса, не приводит первое. Не приводит ни к чему, кроме хаоса. Особенно сегодня. Сегодня еще в этом смысле опаснее, серьезнее. Но в то время, мне кажется, страна не была, страна не была заслуживает того, что вообще уничтожит все, что создано было во время строительства этой социалистической системы. Потому что сегодня нельзя, я не говорю, я убежден в этом даже, что сегодня социализм – это единственный, на мой взгляд, ошибочный, может быть, выход из создавшегося положение экономического, финансового, мирового, глобального. Социализм может быть разный.
Социализм... Это был социализм? Вот это то, что было в нашей стране. Это был социализм?
Это был жесткий авторитарный режим, который был антисистемой по отношению к капитализму. Он гарантировал определенные вещи и воспитывал определенного человека. Недаром Киссинджер совсем недавно, полгода назад, сказал, я очень сожалею, что развалился Советский Союз. Он мудрый еврей. Понимаете, недаром он это сказал, потому что антисистема сегодня существует, только не Россия. Понимаете, антисистема существует в виде Китая.
Андрей Сергеевич, вы уходите от ответа.
Отвечаю.
Давайте, все-таки. Мы же говорим о преступных деяниях власти.
Нет.
Как бы мы не называли. Сталин, Хрущев тоже преступник и часть этой системы, безусловно, и участник того самого геноцида, собственно, который он развенчивал во время развенчания культа Сталина. Но он сам часть этой системы.
А у нас смена власти – это всегда отрицание предыдущей власти.
А мы же говорим про другое. Вот почему я хотела, чтобы вы сами объяснили. Мы же говорим про людей, которых уничтожали миллионами. Собственный народ.
Секунду. Дорогие мои, никто же
не говорит.
Я же не говорю, что Хрущев, я же не говорю о том, что Хрущев сделал ошибку, что он отказался от массовых репрессий. Хотя, кстати говоря, это Хрущев сказал, не забудьте, мы тоже умеем сажать. Вы понимаете, его поступок, ну, это другой вопрос, что этот поступок был шкурный.
Конечно.
Да, абсолютно шкурный. Потому что разрушить Сталина не значит было построить государство справедливости. Вы понимаете, китайцы, в чем их сила? Реально для меня. Сила китайцев в том, что у них всегда есть, во-первых, они не торопятся объявлять что-либо, и, во-вторых, у них всегда есть третья аксиологическая нейтральная зона. До сих пор Мао Цзэдун висит на стене дворца императорского, хотя давно изменился строй.
Конечно, но по-прежнему отрубают руки, и по-прежнему существует смертная казнь, и по-прежнему существует преследование инакомыслящих, и по-прежнему в тюрьмах сидят политзаключенные в Китае. Ну что да. Мы будем делать, что это не так? Это так.
Андрей Сергеевич, а я еще добавлю, что вы
говорите. Сидят и будут
сидеть. Ничего не изменил. И как будут... он изменил? Он выпустил людей из тюрьмы.
Людей выпустил.
Меньше насилия.
Это прекрасно, но для этого не надо было говорить, что Сталин негодяй.
Что надо было сделать? Ну, Сталин же действительно негодяй.
Надо было оставить Сталина и его именем освобождать.
Это что же, бы это изменило?
Это, прежде всего, не разрушило бы целое поколение. Ведь, на мой взгляд, отрицание всего того, что произошло до этого, разрушило, на мой взгляд, началось разрушение Советского Союза и привело к 90-м годам. Разрушение Советского Союза началось в 62-м-3 году, когда элита, которую Сталин чистил, получила право на коррупцию серьезную. Хрущев дал элите возможность, партийной элите, обогащаться. Мало того, в 70-е годы уже сняли Хрущева и дали возможность элите получить беспрепятственный доступ к обогащению, потом потребовал от этой элиты что? Легитимизацию и наследование своим детям. Отсюда перестройка. Элита – это вот это троцкистское понимание. И с этой точки зрения, мне кажется, без жесткости будущие государства существовать не будут.
Жесткости по отношению к гражданам?
Да.
А это, тогда получается, вы, по сути, повторяете знаменитую поговорку «Лес рубит, щепки летят». То есть во имя сохранения высшей идеи великой страны, ну не жалко, ну что делать? Так получается.
Ну вот посмотрите, пожалуйста, на положение, горестное положение свободы, свободного мира в Америке. На катастрофу, которая надвигается на Западную Европу. Посмотрите на это. Посмотрите на то, где ковид есть, а почему-то в Китае ковида нету. То есть надо смотреть, уже возникают другие квантовые скачки. Вы понимаете, сегодня ковид вдруг вообще изменил человеческие отношения. И оказывается, что сегодня надо, чтобы все сидели по домам. А что такое сидеть по домам? Мало того, ты должен заплатить, чтобы выйти. Ты вышел, штраф. Так это же, в общем, можно считать, что это добровольное заключение. А вот, а как вот, это какие, ну, вот как рассматривать вот это? Это нарушение свободы или нет?
Ну, это скорее забота о безопасности, пока это, так можно говорить.
Это замечательная фраза, благодаря которой НАТО бомбило Сербию.
Андрей Сергеевич, это ни в коей мере. Все, что вы говорите, можно спорить. Друзья, мы должны заканчивать. Вот я вижу портрет Чехова на груди у нашего гостя Андрея Сергеевича Кончаловского. Там, кстати, можно поискать ответы на многие вопросы, которые мы сегодня друг другу задавали. Спасибо вам, Андрей Сергеевич.
Спасибо большое.
Продолжайте спорить уже в интернете с Кончаловским.
Спасибо. До свидания.
Программа «20-20».
Реклама.